Сегодня, как всегда, мы прочитаем два небольших отрывка из Библии, которые читаются в этот день в церкви, в католической церкви, напоминаю, для тех, кто не помнит. Но сегодня передо мной стоит сложная задача, потому что сегодня, я не знаю, для кого из вас, а может быть для меня, но Господь Бог сделал такой большой подарок, потому что отрывки сегодня особенные. Отрывки, которые заставляют меня просто начать разговор про две мои любимые темы. Это о том, как же нам все-таки читать Библию, чтобы познать Бога. И вторая моя любимая тема, как вы знаете, личные отношения с Богом. Вот эти отрывки, они сегодня нас просто к этому подводят. И один, и второй. Обычно мы делаем так, мы читаем один отрывок, да, потом немножко его обсуждаем, там делаем маленькую паузу, читаем второй отрывок. Так как отрывки сегодня, вот, несмотря на то, что один из Ветхого Завета, другой из Нового, они очень схожи кое в чем мы с вами разберем, то, может быть, мы попробуем сделать по-другому. Да. Мы один и второй, а потом немножко поговорим сразу по двум. Да. Ну вот как-то попытаемся, по крайней мере, что-то такое сделать. Давайте начнем с Ветхого Завета. Сегодня читается отрывок из книги пророка Иезекииля. Я прочитаю, как всегда, отрывок. Боюсь, что будет вам немножко тяжело его воспринимать на слух. Пророков тяжело воспринимать на слух. Вот. Это 9 глава. Кто следит у нас по тексту, начало 9 главы, стихи с 1 по 7, и потом из 10 главы стихи с 18 по 22, так сегодня вот читается, именно так. Ну, ничего, попробуем. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли, и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу и младенца, и жен бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. И начали они с тех старейшин, которые были пред домом. И сказал им, оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И продолжение потом. И отошла слава Господня от порога дома, и стала над Херувимами, и подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли, когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари, и я узнал, что это Херувимы. У каждого по 4 лица, и у каждого по 4 крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Ховари. И вид их, и сами они, каждый шел прямо в ту сторону, которая была пред лицем его». Вот так. Все непросто сегодня.
Любимый отрывок.
Все сегодня непросто. Я хочу вам прочитать еще один маленький отрывок, который продолжает вот это начало, когда идите убивайте. Да, там есть продолжение, которое не читается в церкви, но которое нам важно услышать, потому что там есть кое-что для нас полезное. И когда они их убивали, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил и сказал: «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь. Зато и мое око не пощадит и не помилует. Обращу поведение их на голову их». И вот человек, одетый льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне». Ну и там началась мясорубка, да? Всех покрошили. Ну что, на этой радостной ноте мы начнем сегодняшний наш разговор. Как всегда, прежде всего справочная информация, немножко справка. Да? Значит, мы не говорили уже о пророке Иезекииле, но я напомню, так как не все присутствовали, что это пророк-священник, который жил на рубеже 7-6 веков до нашей эры, то есть примерно больше, чем 2500 лет назад. Да? Пророк, для которого существовало две святыни. То есть, да, это храм и закон. Это то, на чем он стоял и продолжает до сих пор стоять в Библии. Да, верховенство храма и закона. И все вопросы, соответственно, он решает как священник. Правильно решил. Ему пришлось жить во время тяжелых испытаний. В Палестине в это время происходили очень трагические события. Значит, такой известный царь Навуходоносор захватил Иерусалим, увел в вавилонский плен 10 тысяч иудеев, после чего было восстание Сидекии, поражение восстания, и снова приходит Навуходоносор, снова осада Иерусалима. В 586 году до нашей эры разрушение города и первого храма Иерусалимского, новый увод в плен, через 4 года новое переселение в Вавилон. И вот все это время пророка Иезекииля. Да, очень тяжелое время, когда разграбление Иерусалима, разрушение храма, нашествие вавилонян, да, народ уводят в плен. Тяжелое время для любого народа, для пророка-священника оно было вдвойне тяжелым. Если говорить о всей книге пророка, то в ней есть 4 части. На всякий случай, просто чтобы вы знали. Значит, первая часть, из которой читается сегодняшний отрывочек, это упреки израильтянам накануне осады Иерусалима. То есть пророк предсказывает, что вот за все ваши грехи, за все ваше непотребство, за все ваши злодеяния, вот вы подвергнетесь каре Божьей. Вторая часть – это пророчество о наказании языческих народов. То есть те, кто придет и разграбит, они тоже понесут наказание. Да? Третья часть – это утешение народа. Можно сказать, она самая маленькая, потому что если, например, упреки занимают 20 глав, не стихов, а глав, да, в книге, то утешение занимает всего 4 главы. Ну, понимаете, соотношение, да, примерно. Вот. И, наконец, последние 8 глав – это предсказание о будущем храме, о будущем политическом и религиозном устройстве Израиля. Значит, вот в этом отрывочке, который мы читали, это предсказание о разрушении Иерусалима и о том, что слава Господня уйдет из храма. Да? То есть евреи считали, что вот святая святых, ковчег завета, слава Господня, да, там присутствие Божье. И вот он предсказывает, что за все эти беззакония и злодеяния, которые творил народ Израиля, слава уйдет оттуда. Ну и здесь упоминается такой персонаж «он», да, что «он сказал», «он отправил». Это «он» с большой буквы, то есть подразумевается, что это сам Бог. Вот. Но при этом, правда, в его видении он в таком неком человекообразном там виде, но мы на этом не будем останавливаться. Ну, я думаю, в качестве справочной информации, наверное, достаточно. да, имеем представление, о чем идет речь. Ну, обычно мы начинаем с того, что мы пытаемся насытить немножко свой мозг, прежде чем начинать насыщать свою душу. И мы немножко говорим, так, питаем информацией, начинаем с информации о них. Ну, потому что нам нравится разговаривать о других, да, о себе-то скучно, мы себя хорошо знаем, а о других гораздо интереснее, да, посплетничать. Вот, поэтому мы немножко посплетничаем о них. Что из этого отрывка мы можем сказать о тех людях, которые жили вот 2,5, даже больше, да, там, 2700 лет назад? Что мы можем сказать? Ну, наверное, мы можем сказать, что вот, судя по всему, они, отчасти как и мы, связывали все свои проблемы в жизни с карой небесной. Ну, так случается у нас. Когда у нас вдруг начинается какая-то полоса неудачи, мы говорим, ну за что мне Бог это... Ну за что ты мне это, да? Как бы. И понимаем, что вот Бог нас за что-то там наказывает. Ну вот он, Иезекииль тоже понимал. Он понимал, что Навуходоносор не просто так приходит. Да? Это не потому, что захотелось Навуходоносору. Это захотелось Богу наказать непослушный еврейский народ. И поэтому он послал, да, вот такую кару. То есть, если есть какое-то несчастье, то это от Бога. Вот. И не случайно, если мы... Ну это, в общем, нормально, да, восприятие людей. Если мы зайдем в любую церковь, в любой храм Божий, любое культовое здание, мы увидим очень много людей, которые чего-то там с грустными лицами, чего-то там с Богом выясняют отношения, за что же он с ними так обошелся. Да? Людей улыбающихся, которые приходят выяснить отношения, за что ты меня так обрадовал, да, гораздо меньше, согласитесь. Ну, встречаются такие чудаки. Да? Вот. А обычно это и так понятно, за что? За то, что я хороший, правда? Это и так ясно, что там ходить выяснять. Да. А вот за что он наказал, непонятно, я же хороший. Да? Вот. И вот там люди ходят, стонут и чего-то там выясняют с Богом. Вот. Хотя, в общем, Иезекииль он все написал, да, по тому же принципу, за что. Что мы еще можем о них сказать? Ну, что, судя по всему, они... в том числе вот, как бы, священники, то есть просвещенная, как бы, часть общества израильского, представляли себе Бога и то, что связано с Богом, как-то, ну, как-то необычно. Да? Вот там эти херувимы, мне очень понравился, когда они уходили, то и колеса подле них тоже уходили. Да? То есть все там как-то непросто, все не как у людей. Да? То есть Бог это что-то не от мира сего, это нечто вот, там четыре лица сразу у них, там, да, четыре крыла, а из-под крыльев у них руки, а при этом каждый идет туда, куда смотрит. И Иезекииль дает подробное описание этих херувимов в первой главе своей книги. Если у кого-то будет когда-то желание, вы можете почитать эту первую главу, мы сейчас этим заниматься не будем, и попробовать зарисовать. Если у кого-нибудь есть художественные способности, зарисовать то, что вы там прочитаете. Я вас уверяю, что у вас получится что-то близкое к инопланетянам. Причем само явление, когда из бури, внутри бури что-то сверкающее, и вот этот грохот, как грохот космодрома и все это, да, и когда все они быстро движутся в разных направлениях, ну, вот прямо я, когда сегодня читал, да, так, обновляя в памяти, я прямо один в один, да, книжку там НЛО и, как бы, неопознанный летающий объект. Вот. Я не хочу сказать, что Иезекииль общался с инопланетянами, я-то как раз хочу сказать совершенно другое, что представление о божественном, да, в видениях, Иезекииль говорит, что было видение, да, то есть он находился в некой иной реальности, вот, и видел некое видение, и вот представление о Боге, это было нечто такое сверхъестественное, необычное. Но это проходит через всю Библию, если мы почитаем книгу пророка Даниила, то же самое, самая последняя книга Библии, Откровение Иоанна Богослова, там то же самое, да, там все эти звери с лицами, с крыльями, там вот, ну, вся эта мистика в полном объеме. По счастью, не каждый из нас видит что-то подобное, да, но что распространяется практически на каждого из нас, нам почему-то кажется, что что-то с Богом связано, это что-то сверхъестественное, что-то необычное, это что-то должно быть не такое, как в нашей жизни. Да? То есть наша жизнь отдельно, как бы жизнь Божья это отдельно, да, это как-то вот. Да? Мы обычно видим присутствие Бога не в событиях этого дня, да, а в чем-то таком, ну, сверхъестественном. Ну, я не говорю про вас лично, да, я говорю про некое, как бы, то, что в обществе происходит. Да? Как люди узнают, что здесь присутствует Бог? Они говорят, о, там, статуя заплакала кровавыми слезами. Да? Но статуям не свойственно плакать кровавыми слезами. То есть это что-то сверхъестественное. Да? И тогда мы узнаем, что там Бог. Да? Ну, якобы. Так, ну давайте немножко о них мы поговорили. Осудили их уже, поняли, насколько они были неправы. Все. Давайте о нас поговорим. И Иезекииль, так же как и мы, считал, что Бог есть судья. Ну, явно совершенно, да? Как бы приходит Бог, который говорит, так, ну-ка ты там, писец, иди там, значки проставь, а вы идите и покрошите их там всех. Убейте. Бог есть судья. Что он или уже судит, или когда-то будет судить. Но, самое интересное, согласитесь, что каждый из нас уже сегодня готов ему помочь. Правда? То есть мы уже сегодня расставляем на людях эти значки, кого потом нужно покарать, а кого нужно потом помиловать. Правда? Мы в качестве того писца как бы ходим и, кстати, что интересно, писец, знаете, какие значки расставлял на них? Буковки ТАВ в израильском этом алфавите, это последняя буква алфавита, которая изображалась в виде крестика. Интересно, да? Ну, это так, к слову сказать. И так он ходил, там крестики там, на них ставил, там, кого пощадить и кого щадить не надо. Мы делаем то же самое. Да? Согласны? Кто не делает, поднимите руки. Ну, просто аплодисменты. Да. Я просто снимаю шляпу. Вот. Но рад, что есть такие люди, которые не помогают Господу Богу. Готовятся к будущему суду.
Может быть, еще не поняли, что...
Что они делают на самом деле, да?
Потому что я сама совсем недавно это поняла. И, может быть, год тому назад тоже понимала.
Да. Значит, итак, Бог есть судья, а мы все его добровольные помощники. Такие, добровольная народная дружина. Повязок у нас нету, но мы ощущаем, что мы-то с Богом, да, мы-то знаем, кто прав, кто виноват, поэтому крестики расставляем уже сегодня. Хорошо. Значит, что еще мы можем из этого отрывка про себя сказать? То же самое, что и про них, потому что это было и у Иезекииля, есть у нас. Мы действительно зачастую считаем, что если с нами происходит что-то нехорошее, то это значит, что Бог оставил нас. Да? Ну вот как, помните, да? Оставил Господь землю сию и не видит Господь, говорили израильтяне, и именно за это Господь их и наказывает. Он говорит, как они говорят, что меня нету? Ну, так сейчас я их всех тут зарежу, и они узнают, что я есть. Значит, мы тоже очень часто, когда с нами что-то происходит, считаем, что Бог нас оставил. Мы, ну, Господи, где же ты? Вот когда ты нужен, когда нужна твоя помощь, ты меня оставил, ты меня покинул, да? То есть слава Господня уходит из нашего храма, и мы ощущаем себя одинокими, оставленными, да? Не видим присутствия Бога в своей жизни. Да. Ну, наверное, хватит информации, и, наверное, пришло время поговорить немножко что-то для нашей души. Вот. Но, знаете, здесь как-то у нас сложно получается. Потому что если мы внимательно посмотрим, что написано в этом отрывке, я сейчас буду переводить на человеческий язык, да, и мы просто разберем несколько основных моментов, их тут всего штуки четыре, о чем нам Иезекииль пытается донести до нас, да, какой духовностью он пытается нас наполнить. Ну, давайте так. Значит, Иезекииль говорит о том, что месть Бога за непослушание, как бы за вот, нарушение закона, она никого не пощадит. Ни по полу, ни по возрасту, ни по каким другим критериям. Помните, да? Идите, убивайте всех старика, юношу, девицу и младенца, и жен бейте до смерти. Почему он так думает? Да потому что так он представляет себе высшую нечеловеческую справедливость. Это, понимаете, у людишек не принято беременных женщин бить. А у Господа все иначе. У него справедливость высшая. Не важно, что она беременная. Важно, есть на ней крестик или нет. Говорит Иезекииль. Это не я говорю, это он говорит. Да? Вот. То есть от наказания освобождает что? Не возраст и пол или состояние какое-то, а знак Божий. Есть знак или нет знака? Божественная справедливость по представлению Иезекииля, да, это пощада, кого надо пощадить? Людей, скорбящих, воздыхающих о мерзостях, совершающихся среди народа. То есть те, кто осуждает как бы остальных, видит, насколько они неправы, да, понимает, какая вокруг грязь, и я тут один весь в белом, вокруг меня все. Да. Я воздыхаю, но что же за людишки вокруг, что за народ мне тут дан. Да. Вот они получают значок, говорит Иезекииль, который их освобождает от кары, от напасти и гнева Бога. А в чем главная причина божественного гнева? Не в том, что люди грешат, а в том, что они отвернулись от Бога, считая, что Бога с ними нет. Они говорят, Господь оставил эту землю. Да? И он отвечает, за это я не пощажу, говорит Господь, да, и не помилую, и обращу их поведение на их голову. То есть, самое главное, что нужно для того, чтобы находиться с Богом в хорошем контакте, по мнению Иезекииля, да? Что нужно для мира с Богом? Это всегда помнить о его присутствии. Но о присутствии каком? О его присутствии в храме и в законе.
Там так сказано?
Нет, там так не сказано. Это я говорю, переводя мысли Иезекииля на русский язык. Угу. Там сказано по-другому. Хотите, я почитаю еще раз. Про херувимов с четырьмя лицами и про все остальное. Да? Вы на досуге можете, если вы думаете, что там сказано что-то другое, можете перечитать, да, и посмотреть. Если я ошибаюсь, пожалуйста, я готов это, с вами потом это обсудить. Ну и еще один момент, о чем говорит Иезекииль, о том, что месть Бога начинается с тех, кто ближе всех к храму. Почему? Да, он говорит, начинайте со старейшин, которые тут в храме сидят. Да? Вот, крестики расставлять. Да потому что те, кто находится в храме, они должны не только знать Бога, но и помогать другим, да? То есть вовремя других осуждать, наставлять на путь истинный, да? Вовремя расставлять крестики. Вот. Они в глазах пророка несут двойную ответственность, потому что они должны быть, как говорят, святее Папы Римского, да? То есть самые святые. Это то, чему нас пытается научить пророк сегодня. Хочу задать вам вопрос. Что из всего вышесказанного соответствует действительности с точки зрения Господа Бога? Беру на себя смелость ответить – ничего. Потому что это говорит... Не Бог, это говорит человек-священник. Человек, живущий в определенной системе координат, в системе координат религиозного закона. Мы возвращаемся к вопросу, как читать Библию. Библию писали люди, имеющие некое отношение к Господу Богу. Я не знаю в этой книге ни одной из книг, которая бы была чисто человеческая. Вот которая бы я сказал, что вот она не должна здесь быть, потому что она не имеет никакого отношения к Богу, это чисто человеческая книга. Я не знаю ни одной. Точно так же я готов сказать, что я не знаю ни одной книги, которая бы была на 100% божественной, которой бы я сказал, вот здесь нету ничего от человека, это все от Бога. Нет. В каждой книге Библии, в Ветхом Завете и в Новом Завете, есть присутствует человеческое и божественное. И когда мы читаем какой-то отрывок, мы должны понимать, кто к нам обращается сейчас? Человек или Бог? Помните, мы с вами читали отрывок из пророка Иезекииля, из того же самого пророка, который, ведомый божественным вдохновением, написал, как благодать Божия истекает из храма и распространяется по миру. Где он говорил, чем дальше от храма, тем больше благодати. Это говорил тот же самый пророк-священник. Говорил совершенно безумные вещи в глазах священника, потому что какой нормальный священник скажет, что чем дальше от храма, тем больше благодати. Ну, никто не скажет. Это можно сказать только, да, если ты находишься в измененном сознании, если тебе открывается нечто, чего ты сам не понимаешь, но ты как бы говоришь. Вот там говорил с нами Бог. Здесь говорит человек, священник, имеющий свой опыт, имеющий свое отношение, имеющий свой взгляд, имеющий свое... Он пытается делать то лучшее, на что способен он, человек. Он пытается трактовать полученное видение так, как он понимает его, человек. Он понимает его так, как он его понимает, живя, да, в определенной системе координат. Да. То есть, мы об этом чуть позже поговорим, о системе координат.
Бог.
В этом отрывке я не нашел ничего.
Ты говоришь, что не знаешь ничего.
Я говорю, в этом отрывке.
В этом отрывке.
Нет, я еще раз
про
говорю.
Книгу.
Я говорил про книги, я не знаю ни одной книги, которая была бы чисто человеческая или божественная. Да? Но это, в этом отрывке я не нашел от Бога ничего. Я не могу сказать, что я его рассматривал под микроскопом, и вполне возможно, что какая-то запятая там поставлена Господом Богом. Я говорю, ну, как бы в целом. Помните, я как-то приводил пример вам из Нового Завета с апостолом Павлом. Апостол Павел был замечательным волевым человеком, стопроцентным человеком, и был пророком, да, который испытывал вот это вот личное отношение с Богом. Когда читаешь послание апостола Павла, ты читаешь, женщина не должна говорить в храме, она должна молчать, она не должна туда быть покрытой головою. Кто говорит? Бог?
Человек.
Говорит человек, да, которого женщины уже достали все. Чего они все время говорят? Молчать, я сказал, да. Пусть мужики говорят в храме, вы дома наговоритесь. Да. Переворачиваешь страницу, или на этой же странице, идет гимн любви. Гимн любви, да, любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь все покрывает. Если я знаю языки ангельские, но любви не имею, то я ничто. Кто говорит? Кто говорит? Вот тот, говорит тот, кто только что нам рассказывал о том, что женщина должна молчать. Безумие в глазах человека. Но таким образом написана вся Библия. И когда мы читаем ее, мы должны очень четко понимать, кто с нами в данный момент общается. Бог или человек. Переходим к Новому Завету, плавно. Я же сказал, что сегодня чтение специально для вас подобрано примерно по одному принципу. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 15 по 20. Иисус говорит своим ученикам: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, ты приобрел брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. Если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Известный отрывок, достаточно. Ну и начнем, как всегда, со справочной информации. Да? Значит, если верить христианским историкам, то действие этого отрывка происходит в конце лета в начале осени 29 года нашей эры. То есть чуть меньше 2000 лет назад. В Галилее, в Капернауме, незадолго перед тем, как Иисус в последний раз покинул Галилею, покинул уже навсегда, чтобы отправиться в Иудею и за Иорданию. Не устаю напоминать, что крещение Иисуса состоялось на рубеже 26-27 года. Его общественное служение в Галилее, то есть проявление всех его чудес, исцелений, началось в 28 году. Распят Иисус был весной в апреле 30 года. Ну, это по одной из хронологий, принятых там, в христианском мире. Значит, этот отрывок – это осень 29 года, то есть где-то за полгода до смерти Иисуса. Да? Иисус рассказывает, беседует со своими учениками. Значит, вот этот отрывочек, если читать в Евангелии, это часть большого разговора с учениками о том, что такое Царство Небесное. Мы с вами говорили не так давно, у нас была большая тема, да, о том, как Иисус представлял себе, что такое Царство Небесное. Помните? Хорошо. Чуть позже мы об этом вспомним. Значит, в некоторых Библиях этот отрывок, ну вот, например, в этой Библии, она поделена, если вы посмотрите, она как бы весь текст поделен на такие, им даны маленькие такие, как бы это сказать, названия, да, то есть, ну, о чем этот отрывок? Да? Они не относятся, это не евангельские тексты, но для удобства пользования. Так вот, в некоторых Библиях этот отрывок называется «О церковной дисциплине». Вот. Ну и последняя справочная информация. Значит, здесь есть такие слова, что будет связано на небе, то будет связано на земле, а что разрешите на небе, будет разрешено на земле. Иисус говорил на языке раввинов, то есть на языке иудейской церкви. На их языке связывать – это отлучать от общины. Ну, было наказание, да, за какие-то там поступки, провинности, человек отлучался от общины, и это называлось, что он был, да, связан. А разрешать – это освобождение от наказания, то есть возврат в общину. То есть фактически речь идет о том, что кого вы исключите из общения на земле, тот будет исключен из общения на небе, и кому вы как бы вернете в общение на земле, тот будет вернен, возвращен в общину на небе. Я думаю, что в качестве справки все понятно, да? Можем двигаться дальше. Идем дальше. Ну и снова начнем, посплетничаем о них. Что мы можем из этого отрывка сказать? Ну, судя по всему, о том, что даже в те времена, 2000 лет назад, так же, как и сегодня, любая религиозная организация, признанная, непризнанная, большая или маленькая, вводит в какой-то определенный порядок, что и как должно быть. Вот в данном случае вводится порядок, вводился, как поступать с братом, который против тебя согрешил. И рассказывается. Сначала ты идешь, его обличаешь один на один. Если он тебя не слушает, берешь с собой еще двоих. То есть уже вот такую тройку судебную быстренько организовали. Если не послушал троих, ты его на собрание общины, если там не послушал, все, он тебе язычник и мытарь. Вот. То есть у них было примерно все так же, как у нас. Да? Ну и что еще о них можно сказать? Что, наверное, любая религиозная организация в те времена, даже маленькая, такая маленькая, как вот эта вот община первых последователей Иисуса, да, уже пыталась обосновать свою необходимость некими указаниями свыше. Что свяжете на земле, то будет связано на небесах. А кто будет связывать? Кто отлучать от общины? Это же речь идет о отлучении от общины. Кто-то же должен это делать здесь. Помните Иезекииля, да? Нам крестики пора на земле уже расставлять. Понимаете? Иисус говорит, не бойтесь расставлять крестики, только делайте по определенному порядку. Да? То есть они 2000 лет назад это очень хорошо понимали. так же, как понимаем сегодня это мы с вами. Ну и сразу про нас. На самом деле мы тоже любим апеллировать к свидетелям, к организациям, чтобы доказать всем свою правоту. Ну это, согласитесь, это очень по-человечески, да? Когда я с кем-то, ну вот кто-то что-то сделал мне, какую-то бяку. Да? Я иду и начинаю с ним выяснять отношения. А он ни в какую. Он говорит, нет. Да? Я что начинаю делать? Я сразу начинаю призывать свидетелей и говорить, эй, люди, идите, ну, давайте разберемся, что нет, да, там, в профсоюз, ну, сейчас уже нет партийной организации, той, которая раньше была. Раньше сразу в партийную организацию писали, да, в партком там и так далее. Это в нас есть. Да? Мы любим, это как бы наш такой порядок, мы любим им следовать, да, в решении вопросов. Вот. Ну и, в общем-то, то, о чем говорит Иисус, оно перекликается с нашими представлениями о том, как оно все должно происходить там, на небе. Ведь если я на ком-то крестик тут поставил на земле, не в том смысле, что он должен быть спасен, а я крестик на нем уже если поставил, то на небе он мне уже не нужен. Да? И Иисус обещает, что если ты кого-то... Да, то на небе ты его уже не увидишь. Это вполне соответствует моим представлениям о том, что на небе все должно быть так, как я себе представляю здесь на земле. Да? То есть беру в круг общения тебя, тебя, тебя и тебя, и на небе нам все у нас будет хорошо. При этом мы должны правильно понимать, что решаем всегда мы. Да? Понимаете? То есть я. Да? Не вы решаете, а я решаю. Да? То есть, ну, каждый из нас может сказать, не он решает, кого связать, а я решаю, с кем мне общаться, и в том числе на небе. Да? А почему? Ну, совершенно очевидно, потому что Бог-то он со мной. Да? Главный помощник Бога кто? Понятно, всем понятно и так, да? Не будем показывать друг на друга пальцами. И так всем понятно. Да. Ну что? О чем же нам тут поговорить-то, Боже мой? Значит, если согрешит против тебя брат твой, кто определяет грешность брата? Иисус дает четкий ответ. Я. Кто ему судья? Иисус дает четкий ответ. Ты ему судья, да? Суди смело. И как судья я должен его обличить. Правильно? Правильно. Ну, как полагается по христианской любви, сначала, конечно, один на один. Ну, а как, любить-то надо брата. Поэтому сначала один на один приходишь, ему говоришь, брат, ты не прав. Если он покаялся, да, то я должен принять его покаяние, и тогда он снова мне брат. Если нет, то тогда пошел процесс. Начинаем привлекать свидетелей, выносится вопрос на собрание. Ну, если нет, то тогда, конечно, уже язычник и мытарь, то есть человек, с которым невозможно общение. Помните, у иудеев, да, язычники, мытари, это были люди, с которыми иудеи не могли общаться. Да? Мытарь, сборщик налогов. То есть это были как прокаженные, как изгои, то есть ни один иудей, да, ни с одним язычником, мытарем никогда за один стол там руку не подаст и так далее. Да? То есть, и вот Иисус говорит, что если он и собрание, и проработку на собрании уже не оценит, да, не покается, то тогда все, он тебе уже язычник и мытарь. Хотя, конечно, непонятно, почему Иисус сам все время был с язычниками, ну не с язычниками он не был, а вот с мытарями он там, с грешниками, да, как-то он, что-то он тут переборщил как-то. Ну ладно, дальше Иисус говорит, что связано на земле и так далее. То есть, мы уже с вами говорили, я сам определяю, какие будут мои небеса. Все, что я свяжу на земле, то есть все, от чего я откажусь, исчезнет с моих небес. Все грешники, все злодеи, все проходимцы, все, кто неприятен мне и моему Богу. Понимаете, да? Вычеркиваем из книги жизни сразу. Да? Отлично. Вот. Ну и наконец, если двое из вас согласятся просить. Ну, очевидно, что одному просить нельзя, правда? Потому что кто один, у него рядом Бога нету. Ну, Иисус прямо говорит, если двое или трое, то тогда. Да? Если ты один, ты даже не рассчитываешь, что там Иисус вдруг окажется рядом. Даже по ошибке не окажется. Только если двое или трое. Ну или больше, соответственно. Да? Ну, задаю риторический вопрос, что из всего вышесказанного правда в глазах Господа Бога, разумеется? Ответ все тот же, ничего. Потому что этот текст не имеет никакого отношения к Иисусу Христу. Этот текст, написанный священниками первой христианской церкви, да, аккуратно вставленный как бы, в Евангелие, теми самыми священниками, которые живут в рамках координат религиозного закона, да, в системе координат религиозного закона. Ну, давайте посмотрим, что они делают. Самое интересное, что это не я говорю, да, вот мы читаем Библию, и мы видим, кто что делает. В той же самой главе, только чуть ниже, вот чуть ниже, знаете, насколько? Вот это 20 стих заканчивается отрывок, а вот идет 21 стих, то есть следующий. Тогда Петр приступил к Иисусу и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? А Иисус только что рассказал, что надо делать с согрешающим братом, да? И он отвечает Петру: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. А дальше он рассказывает притчу. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Этот царь помиловал одного раба, отпустил его, простил ему все грехи, а тот пошел и своему должнику не простил. И тогда царь призвал этого раба и, разгневавшись, сказал: я же тебя простил, почему же не простил ты? И так, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его. Понимаете, да? Это один текст, вот он сплошняком идет. Вот. Нет, там просто, если брат твой согрешил против тебя, никаких 7 раз, ты идешь, обличаешь его, да, если он покаялся, хорошо, ты мне брат. Если не покаялся, свидетелей, общину, все, пошел вон, вычеркнули с небес. Здесь, да, Петр говорит: так до 7 ли раз прощать? А он говорит: не до 7, а всегда прощать. Потому что Царство Небесное в представлении Иисуса, помните, мы с вами говорили, это принятие всего и всех. Да? То есть Иисус говорит: прощаем, священники говорят: подождите. Самое главное, чтобы был порядок. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Да? Порядок должен быть. Это что, не, всех прощаем, это да, один на один, со свидетелями, с этим, да. Помните, да, что говорил Иисус о Царстве Небесном? Мы с вами говорили. Иисус говорил: еще подобно Царство Небесное неводу, то есть в сети, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. То есть все, что в море было, да, Царство Небесное захватило. Когда наполнится, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. То есть Иисус говорит, что Царство Небесное – это принимаем все, а когда-то там кто-то, когда-то там разберет, что хорошо, что плохо. Мы с вами, помните, читали все эти притчи, посвященные Царству Небесному, да? Когда посеял доброе семя, взошли сорняки, и служители говорят: давайте будем выдергивать, а хозяин говорит: нет, пусть все растет, потому что Царство Небесное подобно хозяину, который принимает все. Когда-нибудь потом, при сборе урожая, мы там разберемся, что хорошо, что плохо. Не сегодня я сужу. Да? Царство Небесное – это принятие всего, говорили мы. А что говорят священники по этому вопросу? Я имею в виду не в церквях сегодня, а в Евангелии. Евангелие от Матфея, 16 глава. ты, Петр, говорит Иисус, и на 7 камни я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Люди, вставлявшие этот отрывок от чистого сердца, ты, Петр, на 7 камней я создам церковь свою, они даже не удосужились сначала понять, а что Иисус подразумевал под Царством Небесным. Как можно вручить кому-то ключи от Царства Небесного? Как можно говорить, что Царство Небесное связано с связанием и принятием, или с исключением общины и включением общины? Это, ну, я не знаю, насколько дальше одно от другого может отстоять. Ну, на самом деле, я просто для тех, кто хочет связывать и развязывать на земле, в надежде, что на небесах будет то же самое, я хочу сказать, что на самом деле так оно и есть. Что тот, кто на земле отвергает кого-то или что-то, отлучает от себя, тот действительно может не увидеть этого на небесах. Только при этом надо помнить, что Бог-то будет там с ними. Потому что Бог все во всем. Это не я говорю, это Библия говорит, да? Да будет Бог все во всем. Если я отрезаю эту часть от Бога, эту часть от Бога, эту часть от Бога, если я говорю, не хочу этого, не хочу этого, не... вполне возможно, что там я действительно останусь один. Да? Все, кого я не хотел видеть, будут с Богом где-то, а я буду в другом месте. Да? Вполне возможно, что так оно и будет, если у человека есть выбор. На этом я бы хотел поставить точку в рассмотрении сегодняшних чтений как таковых. Потому что, как мы видим, ну, я уже это говорил, да, что Библию надо читать, понимая, с кем и с чем имеешь дело. Да. И после небольшого перерыва, после маленькой паузы, продолжить разговор на тему о Боге и о нашей жизни с Ним. Да, в несколько иной системе координат, а не в той, которую нам предлагают эти два отрывка.